Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня в эфире Радио «Вера» программа «Философские ночи» и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о русском характере и русском мировоззрении. У нас сегодня в студии гость, русский философ, публицист, политический деятель Виктор Владимирович Аксючиц.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор Владимирович. Спасибо большое, что вы к нам пришли с книгами. Вот, хотя мы вам должны дарить подарки, а не вы нам, потому что недавно вы отметили юбилей 29 августа, 70 лет, так?
Было.
Вот, мы вас поздравляем.
Спасибо.
И от своего имени, и от имени моих коллег по философскому цеху, и от имени наших радиослушателей, многие из которых наверняка ваши работы читали, и с вашим наследием, посвященным русской культуре, русским традициям, русскому характеру, хорошо знакомы. Но кто не знаком, тот будет иметь удовольствие, счастье познакомиться сегодня в нашем эфире. И вы ведь, мы с вами один факультет заканчивали,
да?
Тоже учились на философском факультете после службы на флоте, да, долгой достаточно, и вы пришли туда с другим мировоззрением. Вы пришли, будучи коммунистом, на отделение научного коммунизма, как многие люди приходили в советские времена туда, надеясь понять, что же все-таки нам надо делать для того, чтобы мы, наконец, начали хорошо жить. Да? Но, насколько я знаю, вот в процессе учебы вы пришли к вере и вышли из партии, еще будучи студентом или аспирантом уже.
Да, я вышел из партии уже когда поступил в аспирантуру.
Уже когда поступили в аспирантуру.
За что и был исключен из аспирантуры с запретом работы по профессии.
Вот так. Вот. Ну, в данном случае важно не то, что они исключили, они по-другому действовать не могли вот тогда, в 70-е годы. Ну, разве только надо было очень хорошо скрываться и таить свои религиозные убеждения.
Меня из партии не исключали, я сам вышел из партии.
Да. А вот что вас привело к тому, что вы изменили мировоззрение? Чтение, может быть, каких-то философов или чтение Библии, потому что тогда только студенты философского факультета разрешали в библиотеке брать священную книгу. Другим студентам даже не выдавали. Или, может быть, какие-то встречи, личные какие-то события в вашей жизни?
Именно так. Я, когда приехал в Москву, встретился со своим дядей, протоиерей Аркадий Станько. Впоследствии он был строителем и настоятелем храма Казанской Божьей Матери на Красной площади. Вот. И когда мы с ним начали разговор, говорит, ну, философ рассказывай. Я говорю, вот, мол, так и так хочу изучать научный коммунизм, чтобы правильно строить коммунизм в России, в Советском Союзе. У нас он неправильно строится. То есть у меня были взгляды тогда как бы еврокоммуниста типа. Вот он внимательно выслушал и говорит, а что вы будете делать с этим, положив руку на Библию? Я, естественно, никогда ее в жизни в руках не держал, хотя был крещен, и родители были верующими, и ребенком водили в храм. Но потом, понятно, октября-то, пионеры, комсомол, во флоте вступил в партию. Я говорю, мы будем, конечно же, использовать это сокровище мировой культуры в строительстве коммунизма. Он говорит, ну ладно, вот возьми и читай. И дал только один совет, мудрый пастырь, не стал спорить с балбесом. Он говорит, начни читать с Нового Завета, и только потом читай Старый Завет. И я, когда открыл Новый Завет, я был совершенно сокрушен сразу же. Вот, и вот с этого все началось. А потом подкрепление такое интересное, поскольку у нас на кафедре, как вот вы помните, все на философском факультете все кафедры звучали, так сказать, марксистско-ленинские, да? Вот, и только одна была по истории зарубежной философии. И поскольку я уже начал как-то двигаться, так сказать, и стал изучать, мы стали проходить Платона, эту греческую философию, я сделал для себя уникальное открытие. Оказывается, во всей истории мировой философии нет ни одного крупного философа-атеиста. Вот. И у меня, естественно, мысль тогда, ну, они не самые глупые люди в мировой истории, и все верят в Бога в той или иной степени с разными именованиями, да. Вот. И вот это сомкнулось, и я на втором курсе уже был убежденный верующий христианин.
А кто был научный руководитель?
Научный командир Тамара Андреевна Кузьмина, которая, прочитав мои наброски курсовых, сказала: «Виктор, я понимаю ваше, так сказать, мировоззрение, нам будет трудно, но давайте работать».
Дай Бог ей здоровья. Я в молодости работал над Владимиром Соловьевым, вот, общался, и действительно это очень мудрый, тактичный и очень хорошо очень много знающий в своей профессии человек. Да. Вот. Ну, а факультет нормально воспринял? Вот, или вы не говорили там о том, что вот вы изменили мировоззрение и старались как-то скрывать свою религиозность во время учебы?
Вы понимаете, это уникальная совершенно вещь. Вот как бы в те трудные времена Господь хранил. Во-первых, я, конечно, не скрывал. Но параллельно меня избрали на втором курсе секретарем партийного бюро курса. Это была самая большая курсовая организация партийная в МГУ, 97 человек. И затем 3 года избирали тайным голосованием единогласно, без одного против. То есть, с одной стороны, я был партийным руководителем, а с другой стороны, я уже был как бы антикоммунистом и, соответственно, верующим. Я стал издавать религиозную литературу и политическую, стал давать читать всем открыто вполне, «Архипелаг ГУЛАГ» и прочее. Как меня вообще это все прошло, я-то не понимаю. Хотя потом я узнал, что, конечно, ККБ внимательно за этим следило. Но потом вот им все это надоело, и они устроили мне обыски, допросы, собирались сажать меня в тюрьму сразу же после того, когда я вышел из КПСС. Но это отдельная история. Вот. То есть это как бы такой, конечно, пришел к вере экзистенциально. То есть опыт жизни, все события жизни к этому привели. Вот. И, соответственно, укрепили, потому что затем уже по молитвам стали совершаться какие-то у меня на грани чуда, даже чудеса в жизни, когда мне... Вот хотя бы то, что меня не посадили, понимаете? Это... У меня несколько друзей посадили, меня собирались сажать в тюрьму.
Вы же активно участвовали потом в политической работе.
Потом,
были основателем христианско-демократической партии русской. И, кстати, сказать, депутатом Верховного Совета. РСФСР, того самого, который прекратил свое существование после расстрела,
кстати,
Белого дома.
Да, мы вот нашу партию была, выполняем, мы депутаты от нашей партии, нас было несколько человек в Верховном Совете, на съезде народных депутатов, написали и добились принятия закона о свободе вероисповедания в Российской Федерации. То есть было в 90-м году при коммунистическом режиме, по которому отменены были ленинско-сталинские декреты, все репрессивные, по которым вот сейчас уже молодежь не помнит, что Библия тогда еще была запрещена к продаже даже в храмах. Священнослужение и вся деятельность священников разрешалась только в пределах храмов. За его пределами все было запрещено. Вот с нашим законом было все это.
Я помню, разрешено. Я моложе вас, но я помню, как мама покупала мне Библию в Троице-Сергиевой лавре с рук у какого-то человека, который стоял там где-то в уголке, и за большие деньги, за 40 рублей, мы покупали такую на тонкой папиросной бумаге Библию, привезенную с Запада, протестантское издание. Потому что вот так вот просто войти в храм, даже в лавре, и купить Библию за священным столиком было совершенно невозможно.
Было запрещено официально.
Было запрещено, да. Это были действительно уже 80-е годы, ну, наверное, какой-нибудь...
90-го года.
На 88-й, 89-й, наверное, год. Да.
Вот. Кстати, вот праздник, день выходной Рождества Христова, тоже вот наш закон при советской власти еще был введен.
А вот в себе вот этот русский характер вы чувствовали? Вы написали книгу, последняя, по-моему, которая у вас вышла, «Русский характер и коллизии русской истории». А вот это исследование или это попытка разобраться в том, как я живу?
Вы знаете, эта книга, как и все мои книги, написана десятилетия назад, на самом деле. И это было драматическое для меня совершенно, вообще-то, так сказать, вот, это внутренняя так, поскольку драма была не просто теоретический вопрос, их два. Первое, поскольку я самок социальных низов, естественно, вот крестьянская семья в Западной Белоруссии, родители, три класса образования, потом, значит, в Рижском морском порту отец проработал всю жизнь грузчиком, мать дворником, то есть самых социальных низов. И поэтому я как бы рвался вот именно, так сказать, вот к познанию. И для меня слово «интеллигенция» – это было как слово, сочеталось со словом «вера». Угу. Вот, и когда я стал все изучать, и главный вопрос, который меня вот мучил по отношению вот к России, почему такая огромная, уникальная страна с таким достижением рухнула в начале 20 века, вот эта вот катастрофа России в начале 20 века. Я стал все это изучать. И вдруг сделал для себя открытие, что, оказывается, основная вина лежит на вот русской интеллигенции, на русском образованном сословии, скажем так. И я стал уходить в историю и дошел, так как Солженицын потом писал об этом, до реформы Петра. Вот это с него все началось, это революция Петра, и как большевик на троне, как его называл Солоневич. А потом ушел еще глубже, это отдельная история, как-нибудь, может быть, об этом поговорим. Спор стяжателей и нестяжателей, последователей Иосифа Волоцкого, Нила Сорского, где тоже было совершено много всяких таких интеллектуальных духовных коллизий, которые тоже...
Эпоха Ивана Грозного,
да,
начало привели, Московского царства.
Да, привели и так далее, и так далее. Вот, то есть...
То есть русский характер – это совсем не обязательно что-то вот идеальное и очень хорошее. Да, то есть вот русский характер, все остальные характеры плохие, а русский – самый лучший в мире. В русском характере есть много подводных камней, много взрывных каких-то моментов, да? Вот. Иначе история русская не была бы столь драматична.
Вы знаете, я вот когда десятилетиями это все изучал, я пришел к выводу, что... Характер, конечно, это величайший, уникальный. Угу. А основные коллизии, конечно, не без этого, не без недостатков, основные коллизии и трагедии происходили по объективным причинам. Ну, просто сравним, как бы, в России было все, как и везде в мире, да, но ни один народ не освоил такие огромные пространства, и не цивилизовал, как русский народ, за исторически короткий период. Вы знаете, дошли до Аляски, до Калифорнии и так далее. Вот север Евразии, так сказать, холодный совершенно климат. Это уникальное совершенно явление. Второе. Русский народ жил в ситуации беспрецедентной, на самом деле, при нашествиях с востока, с запада и с юга, постоянных. Москва сжигала средние века раз в 50 лет. А в Европе нашествия последние были, это сарацины, на Пенинский полуостров принесли более высокую, то есть арабы, более высокую цивилизацию, Аристотеля привезли, угу. Платона, медицину, математику, цифры, которые мы сейчас арабским пользуемся. А все нашествия на Русь, во-первых, были нацелены на уничтожение русской культуры и цивилизации, это были нашествия язычников, либо уничтожение русской веры, нашествия Запада шли, крестоносцев и западноевропейцев. И русский народ сумел в этих условиях выжить совершенно. И третье – это уникальное, то есть геополитические, третье – это геополитически уникальные совершенно условия. Ведь посмотрим, не было выхода к мировым торговым путям. Европа вся окружена океанами, то есть мировыми путями, да. Ископаемые были разбросаны на огромных территориях. То есть не менее 1000 километров отстояли, значит, вот места, где были ископаемые, можно было что-то производить, до мировых торговых путей, то есть до морей. Вот. И третье – это уже климат потрясающе суровый. Вот все эти три условия приговаривали любой другой народ к тому, что он переставал быть в истории.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». У нас сегодня в гостях философ, публицист, политик Виктор Владимирович Аксючиц. Мы говорим о русском характере в русской истории и о русском мировоззрении. Вот как вам кажется, русский характер – это верующий характер? То есть вера – это что-то важное или превходящее? образующая, система образующая этот характер, или, ну, условно говоря, то, без чего русский характер может жить, быть, как, например, в годы атеизма, когда вера была не уничтожена, конечно, но задвинута на периферию, а русские войну выиграли.
Вы знаете, если вот давать формулу русского характера, я бы сказал так. Бог и Отечество есть формула русского характера. И совершенно очевидно, что становление русского народа как такового произошло вот в таком уникальном событии, как крещение в православие. Только тогда племена восточнославянские, разнообразные, сформировались в то, что потом стали называть русским народом. Это уникальное совершенно событие, такое свободное принятие веры. Да, какие-то, может быть, там эксцессы были, но если мы сравним, как обычно христианство внедрялось в Европе, и затем на других материках огнем и мечом, да, это вообще несравнимые вещи, ничего подобного никогда в России не было. Вот, и вот с этого все и началось. Обратим внимание, что когда русские люди расширяли вот земли России, то в новых местах ставился, прежде всего, храм. В Калифорнии до сих пор русские храмы стоят, да? На Аляске русские храмы стоят.
Закрытые?
Нет, некоторые из них открыты. Некоторые действуют, да.
Там вот. Остались православные люди?
Да, там остались. Вот, ну, потом... Туда присоединились уже иммиграция после 1917 года. Вот, это уникальное совершенно тоже явление. Уникальное явление, что русский народ, это тоже проявление его характера и религиозности впоследствии русского характера. Вообще нужно сказать, что, конечно, вот уникальный как бы генотип был такой славянский, который потом шлифовался и воспитывался православной верой. Православным архетипом, как бы, да. И вот из этого все и получилось, что этот народ совершил такие деяния, в этих суровых условиях не только выжил, но и создал огромную государственность, и при этом огромную культуру, не поработив, не уничтожив ни одного народа. Ну да, были войны, да, лилась кровь, да, но это абсолютно несравнимо с тем, что западноевропейские народы уничтожали коренное население нескольких материков.
Меня, знаете, что удивляет? Вот сейчас говорят, в России строится по одному храму в день. И недоброжелатели говорят, ну вот, экспансия церкви, но ведь эти храмы полные. То есть, да, действительно, строятся храмы в Москве, и не только в Москве, но я не видел ни одного пустого храма, куда в воскресный день не пришли бы люди. Причем иногда этих людей столько, что даже приходится на улице стоять. Если это небольшой храм, внутрь войти нельзя. Это значит, что, наверное, что-то такое, ну, почти генетическое просыпается в душе русского человека, когда он видит храм, слышит колокольный звон и идет туда на службу, идет на литургию, в то время как на Западе храмы не только пустые стоят, но все чаще и чаще встречаешь там ресторан в храме или клуб какой-нибудь в храме, или выставку в храме.
Или то есть, разрушают просто здание храма.
Или разрушают, да, то есть вроде вот старинных. Этот процесс обмерщения, который идет по всему миру, у нас все наоборот. И не потому, что нас туда кто-то загоняет, там вот нет, никто не загоняет. И вроде, если мы откроем интернет, то наоборот, мы больше читаем каких-то критических высказываний по поводу вот этого церковного ренессанса со стороны нашей такой либеральной интеллигенции. Вот, а люди-то в храм идут. Не потому, что их кто-то насильно туда загоняет, а потому что, видимо, просыпается в душе русского человека какое-то естественное чувство стремления к святому, стремления к праведному. Да? Даже если сам по себе человек живет грешной жизнью, он все равно знает, что есть другая жизнь. Вот мне кажется, что это какое-то чаяние другой жизни, оно где-то лежит в глубине русского человека.
Вообще то, о чем вы говорите, вот современное событие, это ведь надо лицом к лицу не, лица не увидать, как говорится, мы, может быть, не анализируем, но это на самом деле на грани чуда. Ведь представьте себе, что в 20 веке в Советском Союзе были самые свирепые по масштабам и по времени антихристианские гонения, произошедшие, конечно же, по жестокости и кровавости раннехристианские гонения. Не будем перечислять, мы просто скажем, что вот к середине 30-х годов на свободе сотен епископов оставалось 4, да. Абсолютно большинство храмов было разрушено, множество христиан расстреляно, убито, сгноили в лагерях и сидели в лагерях. Вот ведь как. То есть, фактически, к началу 90-х годов носители традиции православной физически были истреблены. И вдруг, вот при том, при всем, что казалось, традиция была прервана, вдруг все стало возрождаться именно в этих традиционных формах. Это уникальное совершенно явление. Вот смотрите, Соловецкий монастырь возрождается именно таким, как он был. Да? Община пустынь – это традиция умного монашества, а не деятельного, как Соловецкого, скажем, да? Тоже возрождается. Вот такой, какой она была. Храмы действительно полны. И многие храмы живут такой полноценной и очень такой динамичной церковной жизнью, ведь при храмах чего только нет, да, при этом. Вот, это уникальное совершенно явление. При этом вот проходит уже 25 лет, а тем не менее храмы все строятся и строятся, строят. Почему строят? Если бы они не нужны были, никто бы их не строил, это совершенно очевидно.
А что это? Родовая память? Как вот это объяснить?
Дело в том, что русский народ вот выжил и совершил то, что он сделал, создал эту великую культуру и великую цивилизацию, русскую православную цивилизацию, потому что он всегда руководствовался некими сверхидеалами. Не идеалами вот потребления и выживания, и завоевания, там, и грабежа, скажем, как это вот в Западной Европе, а некими сверхидеалами. Конечно, основной сверхидеал – это, конечно, православие, это Бог и Отечество. Да, вот обустраиваем Отечество вот потому, как мы верим в Бога, и потому, как мы считаем, нам Бог велит это делать. Вот в чем дело. Это тоже уникальное явление. При том, при всем, что было все, и были войны, и были предательства, ну, все, что там, где люди, у людей всегда есть свои, так сказать, пороки и недостатки. Но если посмотреть на все происходящее за все это тысячелетие, с высоты, скажем так, птичьего полета, то это уникальное совершенно явление мировой истории, что народ не только выживает, при этом вырабатывая уникальные формы этого выживания в труднейших совершенно условиях, да, но при этом обустраивает вот эту землю и, так сказать, вот смотри, обратим внимание, что все народы западноевропейские, цивилизованные, как правило, совершили какие-то такие вот исторические свои деяния в какой-то одной-двух областях, вот скажем. А русский народ, он и великая государственность, да, и освоение великих территорий, и великая культура, которая, великое зодчество, великая иконопись, великая русская литература, великая русская философия 20 века, понимаете, великая русская наука.
Музыка. Музыка.
Великая русская музыка. То есть во всех сферах. Это уникальное совершенно явление.
Вот меня иногда вот как-то беспокоит, знаете, что вот действительно все, что вы говорите, абсолютно верно. Нельзя сказать, что у нас нет великой русской музыки или великой русской литературы. Но относительно величия русской философии многие спорят, но все соглашаются, что действительно русская религиозная философия – это уникальный феномен, который вот возникает на рубеже веков, и там некоторые фигуры, Флоренский, в Италии там все переведено, по-моему, что Флоренский написал. Вот. Но откуда же тогда вот наше нестроение этой русской жизни? Откуда юридическая система расшатанная, да, произвол, ну, откровенное беззаконие, когда человека за ерунду сажают на 10 лет, а за серьезные преступления отпускают из тюрьмы через год. Вот. Почему тогда русский народ, который в глубине своего характера, как вы в книге пишете, имеет обостренное чувство справедливости, почему русский народ попускает, скажем так, внешние формы своего бытия, своего политического существования, в которых очень много несправедливого?
Знаете, я, если говорить обобщенно, вижу два основных фактора. Первый – это совершенно уникальные, экстремальные по жесткости условия существования во всех тех измерениях, о которых я говорил, да. И просто если мы вот на себя посмотрим, скажем, вот мы сидим с вами беседуем, да, мы мобилизуем свой интеллект, свою память, мы вот спокойно разговариваем, да. А если бы при этом мы с вами оказались на фронте, например, да, и задавали друг другу те же самые вопросы, которые мы сейчас друг другу задаем, я думаю, что вряд ли мы смогли бы так нормально, спокойно вот разговаривать. Я думаю, что мы там и матом проходились бы, да, и говорили очень примитивные вещи и так далее. Вот в чем дело.
Но ведь в экстремальных ситуациях качество человека проявляется.
Ну, совершенно другие.
Я тоже служил в армии, я знаю, что в сложной обстановке, да, человек, который в обычной ситуации выглядит вот таким очень взвешенным, рассудительным, может оказаться трусом, может оказаться предателем, может оказаться таким как бы слабым человеком, который бросит все, и за него другие будут выкарабкиваться. Это правда.
Это да. Mm-hmm. То есть сильных закаляет. Но ведь сильных – это всегда меньшинство. Вот в чем дело. Mm-hmm. Но более того, именно сильных, их именно выдающихся людей, вот эти сверхэкстремальные условия войны, которая длилась все время в России, и в России все время приходилось защищать себя, уничтожались прежде всего лучшие. Вот в чем дело. Ведь посмотрите, ведь эти нашествия вот раз в 50 лет на Москву, когда Москва сжигалась, да, ведь они чем сопровождались? Они сопровождались тем, что мужчин убивали, женщин уводили в плен и детей, да, и потом продавали на все ближневосточные рынки, были переполнены именно русскими рабами, так сказать, это же очевидная вещь. И это было периодически, фактически это было постоянно. То есть это ведь ситуация не просто трудная, это ситуация смертельной опасности и выживания в этих условиях постоянных. Вот в чем дело. Поэтому, когда сверхнапряжение, то там, в общем-то, во многом характер не только закаляется, но и ломается.
Мы сегодня с Виктором Владимировичем Аксючицем, философом, современным российским публицистом, политическим деятелем, говорим о русском характере и русском мировоззрении. Что в этом характере ключевое, что главное, какое значение вера имеет в восстановлении и в нынешнем состоянии русского характера. После небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в эфире программы «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.